Он вдруг понял, что старых друзей уже стало не так-то легко отыскать. Но их он знал. Это были его братья. Смертные души Рараку. Рараку — пустыни, что навеки связала их. Связала всех их, как теперь стало ясно, даже в посмертии. И скрипачу было плевать, как это выглядело со стороны, и что подумали остальные, увидев, как трое мужчин одновременно обнялись. Кони вынесли их по склону на гряду. Там всадники натянули поводья и обернулись, все как один, глядя на желтое пенное море, что бушевало позади. В следующий миг приземистый четвероглазый демон выбрался следом за ними. Владыка Лета дал коням крылья. Другого объяснения Гиборик просто не видел. Так быстро они преодолели многие лиги всего-то с прошлой ночи, а скакуны и сейчас казались свежими, как и Сирожаб. Но сам жрец бодрости вовсе не ощущал.
«Что случилось?» —
громко поинтересовалась Скиллара. Гиборик лишь покачал головой.
«Куда важней?» — проговорила Фелисин. «Куда мы отправимся теперь?» «Еще колокол в седле, и я...»
«Прекрасно тебя понимаю, девочка. Нужно разбить лагерь».
Все трое обернулись на жалобный рев мула. Костлявый чернокожий старик ехал к ним, сидя на муле, скрестив ноги.
«Добро пожаловать!» — завопил он.
Именно завопил, потому что точно в момент приветствия повалился на бок и неуклюже грохнулся на твердую землю.
«Да помогите же мне, идиоты!»
Гиборик оглянулся на женщин, но первым метнулся вперед Сирожаб.
«Еда!»
Старик снова завопил.
«Не подходи ко мне! Я вам принес вести! Всем вам! Лорик мертв? Нет, мои тени все видели, а вы мои гости! А теперь помогите мне расцепить ноги! Ты, девочка! Нет, вот ты, другая девочка! Ладно, пусть обе!» «Красивые женщины трогают мои ноги, мои ляжки. Жду не дождусь. Интересно, они заметили алчную похоть в моих глазах?» «Разумеется, нет. Я ведь лишь беспомощный дедушка. Потенциально отцовская фигура».
Резчик стоял в самом верхнем чертоге башни, глядя в единственное окно. Позади тявкали бхокоралы, прерываясь время от времени, чтобы издать хриплые, печальные вопли. Он проснулся в одиночестве. И сразу же понял, она ушла, и не оставила следа, по которому он мог бы пойти. Некоторое время назад Искарал прыщно колдовал себе мула и куда-то уехал. К счастью, Могора тоже не показывалась. Целый день в задумчивом одиночестве до этого мига.
«Тебя ждут бесчетные дороги».
Резчик вздохнул.
«Здравствуй, Котельон. Я все гадал, явишься ли ты снова?»
«Снова?»
«Ты говорил с Апсалар, здесь, в этой комнате. Ты помог ей решиться».
«Она тебе сказала?»
Юноша покачал головой.
«Не совсем».
«Это было ее решение, резчик. Только ее».
«Неважно, забудь. Но странно. Ты видишь бесчетные дороги, а я ни одной, которая стоила бы странствия».
«А ты ищешь чего-то стоящего?»
Резчик неторопливо закрыл глаза, затем вздохнул.
«Что я должен для тебя сделать?»
«Был один человек, которому поручили хранить жизнь юной девушки. Он делал все, что мог, с такой самоотверженностью, что привлек печальной своей кончиной внимание самого Худа. О, даже владыка смерти заглянет в душу смертному при подходящих обстоятельствах, если его подходящим образом заинтересовать. И вот человек этот стал ныне рыцарем смерти».
«Я не хочу становиться никаким рыцарем, ни для чего и ни для кого, Котельон».
«Не в том направлении думаешь, мальчик мой. Позволь, я закончу эту историю. Этот человек сделал все, что мог, и не справился. И теперь эта девушка мертва. Ее звали Фелисин из дома Паранов».
Резчик повернул голову, вперился в скрытое тенями лицо бога.
«Капитан Паран? Его...»
«Сестра, взгляни на дорогу. Отсюда, мой мальчик, из этого окна. Скоро вернется Искарал Прыщ с гостями. Среди них девочка по имени Фелисиин.
Но ты сказал...
Прежде чем сестра Парана умерла, она удочерила сироту. Искалеченную, глубоко несчастную душу. Она хотела, я полагаю, хотя мы, разумеется, никогда не узнаем наверняка, добиться чего-то, чего-то такого, что сама она никогда не могла, не сумела добиться, поэтому назвала приемную дочь собственным именем.
«А мне что за дело до нее, Котильон?»
«Мне кажется, ты просто упрямишься. Неверный вопрос».
«Ладно, скажи мне тогда, какой вопрос правильный?»
«Что ей до тебя?»
Резчик поморщился.
«Девочка придет в компании другой женщины, весьма примечательной, как ты сам, да и она сама скоро увидите, и жреца, посвященного Трича. У него ты узнаешь много стоящего. И, наконец, с этими тремя смертными странствует демон. Пока что».
«Куда они направляются? Зачем им задерживаться здесь, в гостях у Искарала?»
«Как зачем? Чтобы забрать тебя, резчик?»
«Не понимаю».
«Симметрия, мальчик, сама по себе сила. Воплощение, если угодно, природного стремления к равновесию. Я поручаю тебе хранить жизнь юной Фелисиин, сопровождать их в долгой, опасной дороге».
«Какой грандиозный жест с твоей стороны!»
«Не думаю», — огрызнулся Котильон.
Наступило молчание, за время которого резчик успел пожалеть о своем последнем замечании. Наконец друджиец вздохнул.
«Я слышу топот коней и голос прыща. Он провозглашает очередную тошнотворную диатрибу».
Котильон промолчал.
«Хорошо», — сказал резчик. «Это Фелисиин, искалеченная душа, говоришь? До таких трудно достучаться. Сдружиться с ними, я хотел сказать. Раны не зарастают, шрамы всегда пылают болью».
Ее приемная мать неплохо справлялась, учитывая ее шрамы. «Радуйся, мальчик мой, что это дочь, а не мать. И в худшие мгновения подумай о том, что чувствовал Боден».
«Боден? Телохранитель старшей Фелисиин?»
«Да».
«Ладно», — сказал резчик. «Сгодится».
«Что именно?»
«Дорога. Это сгодится».
Он колебался, но затем все же добавил.
«Котильон, ты говорил о равновесии, и мне тут пришло в голову...»
Взгляд Котильона заставил его замолчать. Юноша был потрясен, увидев в нем неприкрытое горе и сожаление. Покровитель убийц кивнул.
«От нее к тебе, да».
«А она поняла, как думаешь?»
«Боюсь, слишком ясно».
Резчик снова уставился в окно.
«Я ее любил, понимаешь? Все еще люблю».
«Значит, ты понимаешь, почему она ушла?»
Юноша склонил голову, уже не способный сдержать слезы.
«Да, Котильон», — прошептал он.
«Понимаю».
Оставив далеко позади древний прибрежный тракт, Карса Орланг направил бег погрома вдоль кромки нового внутреннего моря. На востоке над мутными водами нависли грозовые тучи, но ветер гнал их прочь. Некоторое время Тиблор разглядывал небо, затем остановился на небольшом пригорке, усыпанном валунами, и спрыгнул с коня. Подойдя к большому плоскому камню, он сел, подтянул вещевой мешок, порылся в кармане, извлек соленое мясо пхидерина, сушеные фрукты и козий сыр. Он поел, глядя на волны. Закончив трапезу, развязал ремешки и вытащил наружу изломанные останки тлан и маски. Поднял их так, чтобы иссушенное лицо Сибаль обратилось к неспокойным водам.
«Скажи», — спросил Карса, — «что ты видишь?»
«Свое прошлое».
Недолгое молчание, затем...
«Все, что я утратила».
Тиблор разжал хватку, и обломок трупа рухнул в пыль. Карса нашел мех с водой и напился. Затем уставился на Сибаль.
«Когда-то ты сказала мне, что если тебя бросить в море, душа твоя освободится. Забвение придет к тебе. Это правда?»
«Да».
Одной рукой Урид поднял ее с земли, встал и подошел к кромке воды.
«Стой, Тиблор, стой! Я не понимаю!»
Лицо Карсы помрачнело. «Когда я отправился в этот путь, я был молод. Верил в одну только вещь — в славу. Теперь я знаю, Сибаль, что слава — ничто. Ничто! Это я теперь понимаю».
«Что же ты еще понял, Карса Орланг?»
«Немногое. Всего лишь одно. Нельзя того же сказать о милосердии». Он поднял ее повыше, а затем отшвырнул изломанное тело. Оно ударилось о воду у отмели и растворилось, стало лишь грязным пятном, которое унесли прочь волны. Карса развернулся, посмотрел на свой каменный меч, затем улыбнулся. «Да, я, Карса Орланг из племени уридов, Тиблор. Узрите, братья мои, однажды я буду достоин того, чтобы вести подобных вам. Узрите!» Вновь отправив меч за плечо и запрыгнув на широкую, надежную спину погрома, Таблакай поскакал прочь от моря. На запад. В пустоши.